Я вас категорически приветствую. В этом выпуске пенсионная реформа на орбите, немецкие вороны рассчитались по порядку, жестокие боги майя против европейской заразы, а также снова седая ночь и как с ней бороться. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Вот уже более 30 лет на околоземной орбите усердно трудится старина Хаббл. Телескоп подняли в космос аж в 1990 году. И с тех пор он исправно подгоняет отличные фотки самых разных уголков Вселенной. Однако годы берут свое, и на борту космического Аксакала все чаще возникают неполадки. Раньше для их устранения к Хабблу отправляли шаттлы с ремонтными бригадами. Ну, там, скорректировать работу оптической системы, заменить отказавшие гироскопы или солнечные батареи. Но с 2011 года устаревшие и изношенные челноки списаны в утиль, как небезопасные для полетов. И следующие десяток лет астрономам приходилось пользоваться Хабблом с особой осторожностью. Ну а третьего дня они решили больше не лохматить дедушку и оставили в работе только один из трех уцелевших двигателей пространственной ориентации. Остальные два отключили про запас, чтобы максимально продлить срок службы установки. Правда, из-за уменьшенной угловой скорости наведения Хаббл теперь не сможет следить за движущимися объектами, которые находятся ближе марсианской орбиты. Ну, то есть образовалась вот такая телескопическая дальнозоркость. Пару лет назад миллиардер с космическими амбициями по фамилии Айзекман предлагал организовать частную ремонтную экспедицию. Ну, там, собрать толковых слесарей и метнуться к Хабблу на корабле «Крю Дрэгон». Но начальство НАСА, взвесив все за и против, постановило, что к такой ценной штуке, как космический телескоп, эффективных собственников лучше не подпускать. Летите, говорят, всей своей бригадой в известное место, а телескоп не троньте. Ну а старичку Хабблу вместо заслуженного обследования повысили пенсионный возраст, чтобы кряхтел на орбите, пока не откажет последний движок. Птицы семейства врановых подкинули орнитологам очередной сюрприз. Ученые и до того были в курсе, что данные пернатые твари отличаются умом и сообразительностью, но третьего дня немецкие орнитологи из университета города Тюбинген вот в этой заметке для журнала Science сообщили, что вороны без особых проблем овладевают приемами устного счета. Сперва птичкам показывали карточки в количестве от 1 до 4, а птицы, завидев их, каркали нужное число раз. Потом вместо карточек ученые начали включать звуковые сигналы, обозначающие цифры от 1 до 4, в ответ на которые птицы должны были каркать нужное число раз. Эта задача им оказалась тоже по зубам, ну то есть по клювам. Анализ всего этого карканья показал, что вороны заранее прикидывают, сколько раз им придется каркнуть. То есть они не орут на автомате, а вполне сознательно издают определенную последовательность звуков. Ну, оно и неудивительно. В Германии даже у воронов все должно быть строго по порядку. Ну, а теперь новости с нижней стороны глобуса, где живет много-много диких кенгуру. Ученые-австралийцы из Центра трансформационных метаоптических систем сообщают, что грядет революция. Не та, о которой так долго говорили большевики, та уже была. Нет, крутые перемены грядут в сфере приборов ночного видения. Обычно такие устройства улавливают фотоны из окружающей темноты и преобразуют их в поток электронов, которыми бомбардируют покрытый фосфором экран. Экран, понятно, сразу начинает светиться характерным зеленым светом, формируя изображение объектов притаившихся во мраке седой австралийской ночи. Однако такой фотоумножитель не получается сделать одновременно и компактным, и легким, и четким. А вот если на тонкую пленку необата лития нанести решетку из диоксида кремния, то окажется, что некоторый диапазон световых волн на данной решетке резонирует, вызывая так называемую суммарно-частотную генерацию. Ну, это когда энергия соударяющихся фотонов складывается, и благодаря этому они переходят из невидимой части спектра в видимую. Ну, то есть инфракрасное излучение становится самым обычным зеленым светом. Подробная технология описана вот в этой заметке в журнале Advanced Materials. Линза из необатной пленки, по-научному она называется метаповерхностью, весит не более 1 грамма, а толщина у нее такая, что можно наносить поверх обычных очков. При этом, как утверждают, для работы прибора не требуются источники питания. Создатели технологии заявляют, первые эксперименты с литий-необатными метаповерхностями показали отличные результаты. Изображение они дают довольно контрастное и четкое, что обещает серьезные подвижки во многих областях науки и техники. Ну, разумеется, до гражданских лиц такие окуляры в ближайшее время доберутся вряд ли. Но все равно было бы интересно взглянуть через них на окружающие мир. И так, глядишь, уже и красная пленка, через которую одетых девок можно видеть без трусов и лифчиков, на подходе. Ну а теперь история о прекрасных древних традициях с массовыми человеческими жертвоприношениями. Об этом сейчас подробней, но сперва немного про другое. На заре компьютерной эры учить языки программирования, всякие там ассемблеры с фортранами было весьма непросто. Но время шло, и средства разработки приложений непрерывно развивали, стараясь упростить этот процесс. Например, в 2009 году контора Google представила язык Go, заточенный под работу с многопоточными процессорами и могучими распределенными системами. Написать на Go можно практически все, от приложений и микросервисов до облачных и сетевых ресурсов, в том числе на блокчейне. Через это востребован GoLang не только на Западе, но и у нас. Российские IT-компании тоже активно его применяют. Выучиться на Go разработчика можно на курсе в Ката Академии. Поскольку оплачивать обучение студент начинает после получения работы по новой специальности в Москве или Санкт-Петербурге, то и знания там стараются давать наиболее актуальные. Если же гражданин по итогу не сможет трудоустроиться или будет отчислен за неуспеваемость, то по условиям договора с Ката Академи он ничего не теряет. При этом Академия гарантирует, что зарплата выпускника с первого месяца составит не менее 100 тысяч рублей. Кроме программирования на курсе, обучат взаимодействовать с коллегами из других отделов. Обучат самостоятельно искать решения производственных задач. В общем, если ищешь работу в IT, ну, загляни по ссылке под роликом. Как известно, у хорошего хозяина инструментов много не бывает. Так что, если у тебя есть всего одни наушники на все случаи жизни, такое положение дел надо решительно менять. На роль вторых наушников для тех, у кого еще не сломались первые, вполне подойдут вот такие девайсы от бренда Go Gadget. Модель Open Air, второе ухо, заметно отличается от обычных внутриканальных затычек, поскольку позволяет не только слушать музыку, но и прекрасно слышать, что происходит вокруг. Достигается это за счет того, что динамик расположен рядом со слуховым проходом и не закрывает его. Это очень полезно во время прогулок по улицам, где носится много-много диких электросамокатчиков. Да и чтобы не попасть под колеса автомобиля, внезапно свернувшего на пешеходный переход, тоже желательно слышать, что вокруг тебя творится. Короче, прослушивание любимых треков, увлекательных подкастов и аудиокниг с таким девайсом таки становится немножко безопасней. А еще второе ухо от GoGadget пригодится домохозяйкам, которым одним ухом надо слушать таймер стиральной машины и посудомойки, а другим следить, чтобы малолетние балбесы не учудили чего-нибудь в соседней комнате. Ну а для хорошего сна у GoGadget есть наушники Беруши. Помимо добротного шумоподавления, у GoGadget есть функция автоотключения. Размеры девайсов компактные. Сменные накладки различных размеров помогут обеспечить наиболее комфортное крепление в ушной раковине. Есть и модель с костной проводимостью. Ну, то есть звук от наушников ко внутреннему уху передается через кости черепа. Запредельную громкость они, понятно, не обеспечивают. Но зато пользоваться ими смогут даже граждане с нарушениями слуха. Ссылка на наушники бренда GoGadget под видео. Там же найдешь промокод, по которому, разумеется, тебя ждет приятная скидка. Ну а мы переходим к леденящим душу историям из жизни кровожадных индейцев майя. В 1967 году при реконструкции взлетно-посадочной полосы неподалеку от знаменитого города Чичен-Итса, я там был, кстати, была обнаружена ритуальная пещера, набитая детскими черепами и другими древними останками. Всего было обнаружено 106 скелетов, принадлежавших детям в возрасте от 3 до 4 лет. Находка была, безусловно, громкая, но толком исследовать ее тогда оказалось затруднительно. Кости рассыпались в прах, а по тем фрагментам, что все же сохранились, тяжело было определить даже пол. Но спустя полвека, благодаря методам радиоуглеродного и генетического анализа, удалось выяснить причину появления такого обширного захоронения. Оказалось, древние майя массово приносили детей в жертву богам. Религия у них такая. И вот такие у них были древние красивые народные обычаи. Детей приносили в жертву богам регулярно с 7 до 15 века нашей эры. Ранее считалось, будто в жертву приносили исключительно девочек, дабы обеспечить богатый урожай. Но если верить вот этой заметке журнала Nature, все обнаруженные кости оказались мужскими. Более того, часть костей принадлежала близнецам, которых жрецы майя, судя по всему, ценили особенно высоко. Близнецов приносили в жертву только в случаях исключительной важности, когда горячие молитвы и убийство простых детей не помогали. Ну, то есть, обычно можно было обойтись обыкновенными братьями или даже одним единственным пацаном. Ну, а тут, понятно, никакой гарантии помощи со стороны богов жрецы дать не могли. Тут ведь оно как, может, фортанет, а может и нет. Так что каждый индеец майя твердо верил. Хочешь достучаться до самого Кукулькана, волоки на алтарь своих близнецов. Данная гипотеза подтверждается и наиболее известным в тех краях мифом Попольвух, где пара близнецов путешествует по подземному миру, многократно умирая и возрождаясь. Еще одно недопонимание удалось развеять благодаря биохимическому анализу костей. Испанские монахи в своих записях частенько утверждали, что аборигены пускали под нож, ну, либо сирот, либо детишек, взятых в плен. Действительно, среди останков выявлены кости практически со всего Юкатана. Но вот химический анализ показал, что с питанием у них был полный порядок. Несчастные сироты или рабы такому рациону могли бы только позавидовать. Так что теперь археологи склоняются к гипотезе о том, что отдать сына жрецам для жертвоприношения было для верующей семьи большой проблемой. честью. И какого-нибудь заморыша Дистрофана к серьезной церемонии даже близко не подпустили бы. За чахлую жертву суровые боги майя могли затаить нешуточную обиду. И будешь ты потом, как дурак, близнецов до конца света пачками таскать. Ну а в заключительной части заметки исследователи обращают внимание на разницу в геноме древних майя и их современных потомков. Тут дело в том, что просвещенные европейцы завезли в Центральную Америку массу просвещенных европейских бактерий, в том числе сальмонелл, пережить знакомство с которыми удалось не только лишь всем. И те, кто смог выработать устойчивость к европейской заразе, ну вот они стали современными майя, а которые не смогли, вот так и остались древними. Из чего можно сделать вывод? Сколько близнецов и двойняшек в жертву не приноси, сколько не молись, сколько не бейся башкой об пол. А нормальное здравоохранение несравнимо полезнее, чем дурацкие культы, жертвы и молитвы во славу пернатого кукулькана. А на сегодня все. До новых встреч.